Глава вторая. Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что русское войско, отступая все прямо назад по обратному направлению наступления, после того, как наступление французов прекратилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления и, не видя за собой преследования, естественно, подалось в ту сторону, куда его влекло обилие продовольствия. Если бы представить себе не гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без начальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше продовольствия и край был обильнее. Передвижение это с Нижегородской на Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом самом направлении отбегали мародеры русской армии, и что в этом самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов перевел свою армию. Требовалось из Петербурга. Во время пребывания русских войск у Красной Пахры уже на Старой Калужской дороге 7 сентября 1812 года в главную квартиру Кутузова прибыл посланный Александром I флигель-адъютант, полковник Чернышов, с планом военных действий. Сущность его заключалась в том, чтобы русские войска, действовавшие на флангах главного театра войны, усилились подкреплениями, перешли в наступательное положение, изгнали из России противопоставленные им неприятельские корпуса и потом направились в тыл большой наполеоновской армии. Толстой с иронией писал в первой редакции романа. В Петербурге шла та же работа, изредка через посланных от государя Чернышова, Волконского, отражаясь на армии. В Петербурге был составлен подробный и, без сомнения, более заслуживающий названия гениального, чем фланговое движение, план всей войны, присланный для руководства Кутузову. В Тарутине Кутузов получил почти выговор от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу. Ему указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже находился, в то время как получил письмо государя. Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во время всей кампании в Бородинском сражении, шар русского войска при уничтожении силы толчка и не получая новых толчков, принял то положение, которое было ему естественно. Заслуга Кутузова не состояла в каком-нибудь гениальном, как это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один понимал значение совершавшегося события. Он один понимал уже тогда значение бездействия французской армии. Он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение была победа. Он один, тот, который, казалось бы, по своему положению главнокомандующего, должен был быть вызываем к наступлению, он один все силы свои употреблял на то, чтобы удержать русскую армию от бесполезных сражений. Подбитый зверь под Бородиным лежал там где-то, где его оставил отбежавший охотник. Но жив ли, силен ли он был, или он только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон этого зверя, стон этого раненого зверя французской армии, обличивший ее погибель, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире. Наполеон своей уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что ему пришло в голову, написал Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла. Он писал. Ниже следующее письмо было вручено Кутузову Лористоном 23 сентября, 5 октября нового стиля, 1812 года. Документ приведен в книге Богдановича История Отечественной войны 1812 года. «Монсьё ле принц Кутузов, князь Кутузов», — писал он, — «посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу вашу светлость верить всему, что он вам скажет, особенно когда станет выражать вам чувствование уважения и особенного почтения, питаемые мною к вам с давнего времени. Засим молю Бога о сохранении вас под своим священным кровом». Москва, 3 октября 1812 года, Наполеон. «Je serai maudit par la postérité. Я был бы проклят, если бы на меня смотрели, как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки. Такова воля нашего народа», — отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтобы удерживать войска от наступления. Отвечал Кутузов из донесения Кутузова Александру I о свидании с Лористоном. В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным совершилось изменение в отношении силы обоих войск, духа и численности, вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления – тотчас же выразилось в бесчисленном количестве признаков. Положение французского войска и его численность были неизвестны русским. Утверждение Толстого явно полемично. Арьергард русских войск, которым командовал генерал Милорадович, после 14 сентября находился в постоянном соприкосновении с французскими войсками под командованием Мюрата. Кутузов знал о перегруппировке французской армии и принимал необходимые контрмеры. О том, что русским было известно положение французского войска, говорит и цитируемое Толстым в следующей главе письмо Александра I Кутузову от 2 октября 1812 года. Признаками этими были и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающее в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии, так давно потерянный из виду, и смелость, с которой теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известие о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека с тех пор, пока французы были в Москве, и, главное, неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь, и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.